Сегодня такое вот у нас немножко необычная программа, о которой я мечтал всегда. Дело в том, что у Бетховена почти во всех сонатах, и фортепианных, и скрипичных, и вообще вторые части, наверное, почти во всех произведениях, совершенно удивительные. И мне всегда хотелось на них остановиться и больше не играть, например, третью часть после второй. А тут получилось так, что я там писал статью, первую в своей жизни и, наверное, последнюю, о педагогике и искусстве. И наткнулся у отца Павла Флоренского на стихотворение Алексея Константиновича Толстого, вот, которое, с вашего позволения, я хочу сейчас зачитать. Собственно, о том, что есть искусство и художество, откуда оно возникает, кто художник и так далее. Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель. Вечно носились они над землею незримые оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса. Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных? Нет, то не Гёте великого Фауса создал, который в древнегерманской одежде, но в правде глубокой вселенской с образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов. Плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса. Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве. Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков. Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света. Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать. Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучие, лишь слово, целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчанием. Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же душевный сильнее напрягает, и душевное зрение, и, как над пламенем грамоты тайной, бесцветные строки вдруг выступают, как выступят вдруг пред тобою картины, выйдут из мрака все ярче цвета, осязательнее формы, стройные слов сочетания в ясном сплетутся значении. Ты же в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыхание, и, созидая потом, мимолетное помни видение. Вот. Мне кажется, что вот этот похоронный марш, который Бетховен подслушал, что он множество раз его заново и заново в разных формах, но один и тот же как бы произносит. Да, и вот, ну вот несколько вторых частей поиграем. Вот. Мы сыграем вторые части из второй сонаты, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, может, если. Может, еще, может, меньше, ну, что-то, по крайней мере. Вот. Одна. Буквально есть. Тут всего, может быть, две или три такие вторые части, которые не подходят под наш похоронный марш. кстати, тоже адажио из третьей сонаты. Называется адажио в крайней степени эспрессиво. Вот, мольто эспрессиво.
Thank you. Еще вижу даже.
Да?
Видит он с большой экспрессией, да.
Это плач в полноте. Так. Вот. Сейчас мы сыграем из четвертой сонаты вторую часть. Вот она немножечко из этого ряда чуть-чуть выбивается. Бачкина, она любимая. Он как-то во время нашего концерта сказал, после концерта сказал, что то ли, не знаешь, то ли заплакать, то ли в пляску. Так бы даже немножко весело.
Thank you.
Да, теперь пятой сонаты, это так называемая весенняя. Вот, но вторая часть у нас совершенно не весенняя. Я уже здесь как-то раз говорил. Здесь она такая жарко-июльская, когда все стоит в воздухе недвижно. Тоже, батюшка, мольта эспрессио.
Thank you.
сонета, она вообще такая совершенно необычная. Почти ее не играют. Вот. И здесь вторая часть, ну, в принципе, она вообще стоит того, чтобы ее играть вообще всегда отдельно. Это такое вот, я уже тут говорил, слушал недавно, такой есть вокальный цикл Васильева на стихи Есенина «Отчалившая Русь». Да, вот. Это как раз такой момент был, когда он глох и постепенно уже начинал как бы выходить из плоти. И интересно, потому что здесь один кусочек такой есть, где каждый раз я, не вспоминая об этом, ну вот скоро будет 37 лет, как папа у меня умер. Вот, а вот общаюсь я с ним, и каждый раз это происходит как, ну, как наяву. Такая бесконечная вещь. Тоже большой адажио, мольта, спроси.
Я прошу все собрание потрудиться и послушать еще одно. Ну почему? Потому что пока что мы, ну, хорошо очень все, понимаете, хорошо. Немножко потрудиться так немножко. Вот сейчас уже все закончилось, все правильно, ничего другого не нужно.
Может, еще раз просить?
И скажу, можно еще раз, но это уже жесток, конечно.
Давайте.
Просто речь вам показать. Не пишем счет, но такой нет, ну, в кавычках, конечно, пишет. Письма пишет, значит, последняя такая фраза была. Суть музыки, там кавычка была, наслаждаются, так сказать. Я подумал, что такое же наслаждение. Это же наслаждение. Это же вот там мультиэкспрессивы. Вот. Да, хочу вам одну историю рассказать, которая связана с еще одним музыкантом. Днем музыканты знают такую фамилию, конечно. Вера Алтар Шевченко, конечно, музыканты из Бесовщины знают их, да? Кто еще знает такое имя и фамилию? Вера Алтар Шевченко. Ну вот. Вера Алтар, испанка, наполовину француженка. Назвали ее Верой. Вера – это общее русское имя. Греческое там по-другому звучит слово «Вера». Вот. И она, видимо, родители тоже были как-то симпатизировали России, как так, не знаю. Назвали ее Верой, но она была известной пианисткой. Уже она была такой вундеркинд, блистала в сцене, Париже. И вышла замуж за советского пророка Хорцевского. Шевченко их не было. И доехала. Разумеется, через год, через два после этого приезда мужа забрали. Она, значит, такой экспрессивный, экспрессивная она была. И она на прием записалась туда, как объяснила, что там такое. Она же узнала, что честный человек, советский, мы приехали сюда. Ну, разумеется, она говорила лишнего там, а именно так называла. Вот. И, разумеется, тоже забрали, и она так сказала пианистка. Молодая, красивая женщина, по-моему, 12, я сейчас не помню точно, 8-12, то есть много, не 3 месяца, короче говоря. Вот, у нее в бараке, это известная история, в бараке на деревяшке, на этой вот, на доске, висела клавиатура, играла Бетховена, играла она, ну, вслепую, что называется. Когда она вышла, это было, в каком же городе это было? Я тут очевидцы рассказывали, я слышал это видео. Значит, она пришла в музыкальную школу, она пришла в телогрейке, такая ботинка, понимаете, да, с ручищами такими, там, работала в первых опытах. Она не была из всех там, где-то было, в медицинской части, где-то еще. Пришла, значит, и она говорила, по-моему, до конца жизни, говорила так, ну, с акцентом сильным. И вот она пришла, и там вышла женщина, ну, вот, говорит, а что вы хотите? Ну, говорит, может, хлеба как-то, ну, человек явно вышел из зоны. Она говорит, играть хочу, играть. Мы отпустили в этот зал, и что-то время, дальше самое главное, по поводу наслаждения музыкой, дальше самое главное. Дальше, говорят, потихоньку все, кто был в этой школе, дети, учителя, ползли в этот зал, потому что там происходило что-то невообразимое. И вот важно вот что, важно, что вспоминала женщина, которая тогда была, видимо, какой-то маленькой, которая девочка, то есть, говорила, что мы смотрели на наших взрослых, и мы плакали. Всяких слов, всяких там речей, декларации, манифесты. Просто люди слушали эту музыку, как играла эта большая пианистка, но после большого перерыва, и все наложило это, видимо, больше, чем просто умение давнишнее, понимаете, вот. Вот, собственно говоря, Вера Алтар Шевченко такая. Вот она пожила еще довольно много лет после этого, и вот такая история. Похоронена в Новосибирске. На ее могиле. На этом гробе есть такая надпись. Не знаю, чьи это слова, анализ сказал это, но слова такие сейчас написаны. Жизнь, в которой есть Бах, благословенна.
Которая есть Бах.
Бах. Жизнь, в которой есть Бах, благословенна. Вот такая судьба.
Батюшка, это просто. А даже у кантабеля.
Певучие. Люди на море, та же история была.
Ну, она не сидела только. Мария Вениаминовна не сидела. Но с ней была другая история, когда она играла 29-ю хаммер-клавир. сонату Бетховена тоже. Но она довольно сложно воспринимается. После первого отделения ей показалось, что народ так не очень активно хлопал. Мне кажется, вы не поняли, наверное. Я вам еще раз играю. А она идет минут 40. Да?
А потом второе отделение было?
Было, было все. Все было. Но после второго исполнения был.
Когда ее вызвали на Лубянку, она решила, что все. Взяла узелок, положила мне на Библию кусок хлеба. И пошла пешком.
Кедр, охренел кедр.
Круглый год ходил.
А потом Сталин как-то услышал, как концерт Моцарта она играет.
В прямом эфире.
Да. И он ему понравилось, и он говорит, у вас пластинка есть?
Есть,
есть. Никакой пластинки не было. Тут ночью, значит, вытащили Марину Аминну, нашли оркестр. Нашли дирижера и пошли ночью записывать. Вот. Все записали, на следующий день Сталину принесли, он был доволен и какую-то есть сумму денег послал. А он, а она, значит, эту письмо написала, что отдает в монастырь и молюсь о вашей грешной душе.
Какой?
Вот. И он ее не тронул.
Все нормально. Он письмо прочел и никак не среагировал.
Он царь был, понимал какие-то вещи. Какие-то вещи понимал.
Thank you. Thank you.
Я же понял, что музыкантское обещание просто...